жизни придется говорить с мужчиной, как с вами сегодня, и как было, и как сейчас мы будем говорить. Ну, теперь мужской. Я не знаю, как это вынесут они, как это вынесу я не знаю. Но мы посмотрим, попробуем. И это будет 8 часов в этом же зале. Мы думали, у брата, у него столько людей, столько теперь мужчин, что там в квартире не уместится. Поэтому передайте вашим мужьям, пожалуйста, что вот буквально, почему нам, я уже стала опять здесь, на этом месте, чтобы вы скорее начали, а то через час после вас надо будет уже с братьями начинать. Я прошу вас, сестры, молитесь о них. Сами понимаете, вот когда вы послушаете, о чем мы сейчас будем говорить, вы поймете, каково мне будет то же самое говорить у братьям. Поэтому, пожалуйста, можно вас о помощи попросить? Молитесь, это ваши мужья, это и ваши проблемы. Ну а сейчас давайте успокоимся. Я надеюсь, девушек здесь нет, детей здесь нет, да, мы пронаблюдали, потому что я не могу искушением под своими словами стать для других. То, что для нас само собой разумеющееся, для молодых, все замужем, еще могут быть вот теперешние, прямо теперешние. Буквально через неделю-две, если вступают в брак, тоже могут остаться. Увы, это им предстоит. Но остальным, пожалуйста, нет. Так, ну я сразу два вопроса прочитаю. Дорогая Людмила, я считаю, что это бесстыжий вопрос. Если неудобно вам ответить, то промолчите, и я пойму. А в конце собрания подойду и лично спрошу. Вопрос. Мы с мужем живем очень хорошо, он очень любит меня, но просит меня жить с ним в интимной жизни в разных позах. Если это не грех, ответьте, извините, спасибо. Тут нечего извиняться. Абсолютно мы об этом и будем сейчас говорить. Я вам сказала, я врач, для меня это абсолютно обычный вопрос. Я вам скажу, проблема номер один в душепопечении – это как раз этот вопрос. И второй вопрос. Благодарение Богу за эту беседу, но хочется еще больше. Не могли бы вы подсказать, как съездить в гости в вашу миссию, встретиться с Эрлштейном и на крайний случай не могли бы вы дать ваш номер телефона? От этого может измениться наше духовное состояние. Сестра в Господе. От встречи со мной или с Эрлштейном или с нашей миссией состояние едва ли изменится. Оно изменится только тогда, когда вы скажете: «Господи, я больше так не могу, изменить». И войдите в печь и в мельницу, которая мелет медленно, но мелко, в которой Господь будет много-много перемалывать. Собственно, у нас миссия «Живые воды», не миссия «Квасизабанту», мы работаем для русскоговорящих. И я являюсь руководителем этой миссии «Живые воды». Это совсем коротко, а остальное я просто женщина, не могу сейчас отвечать. Потому что у нас слишком насущная тема и очень мало вопросов. И очень мало времени. Вы согласитесь? Иначе вы сами уйдете разочарованы. Я пришла не для того, чтобы ответить вопросом, а просто поделиться с вами кое-чем, что, я думаю, вам поможет. И, может быть, много изменит вашей супружеской жизни и ваши проблемы тоже разрешит. Поэтому, простите, давайте оставим пока все вопросы. Можно я коротко еще помолюсь, чтобы Господь был нам с нами и в этой щепетильнейшей теме, и той теме, которая является темой табу, то есть темой запретной, о которой так мало говорят или вообще не говорят, или говорят иносказательно, это не всегда помогает. Мы сейчас женщины, мы можем свободно сейчас говорить, и поэтому вот как раз эти самые-самые-самые интимные вопросы мы затронем. И попросим, чтобы Господь в том, что дьявол превратил во что-то мерзкое и скверное, благословил нас. И, как я уже говорила, для чистого все чисто. И этот вопрос, усмотренный, мы, собственно, и созданы так Богом, этот вопрос относится к нашей жизни, является нашей жизнью, правда же? И в этом нет ничего мерзкого и не святого, если это делается с Господом, и если исполняются те слова, которые мы сейчас прочитаем перед началом беседы. Но так как это особая тема, я просто прошу, коротко совсем я попрошу, чтобы Господь был в нас и с нами, и помог нам воспринять то, может быть, не совсем удобоваримое для некоторых из вас, что, в общем-то, нам действительно может помочь и оздоровить меньше, по меньшей мере, наши силы. Господь дорогой, мы просим Твоего присутствия. Ты нас создал, женщина. Ты, Господи, Боже, дал, как когда-то Еву, Адаму, так Ты дал нас, нашему мужу. У мужа своя роль и своя функция, у нас своя, Ты все усмотрел, ты совершил, ты сотворил нас прекрасно. Благодарим тебя за это, Господь. Только дай нам понять это прекрасное. Помоги кое-что пересмотреть, чего мы не понимали, и привести в порядок то, что давно уже требует приведения в порядок. Мы просим благословить нас снова в твоем присутствии. Аминь. Пожалуйста, сестры, садитесь. Прежде чем начать говорить с вами, давайте мы сделаем так. Мы прочитаем несколько мест Писания, которые конкретно касаются тех вопросов, о которых действительно мы почему-то стыдимся говорить. Знаете почему? Потому что, как написано, осквернены и мысли наши, и сердца наши, и души наши, и жизни наши, и супружеские ложа наши. Вот почему мы стыдимся об этом говорить. Если это свято, то это прекрасно. Бог не создал нас и даже эту область нашей жизни, чтобы мы ее стыдились. Но вопрос, как мы к ней подходим, из чего мы ее начинаем. И это определяет порой всю последующую нашу супружескую жизнь. Позавчера, кажется, я говорила с молодежью вашей общины, ну вот этой общины. Я увидела, что то, что они слышали, это для них шок. Они говорили с нами никогда, никто так не говорил. Но это как раз то, в чем мы нуждаемся. Мы говорили об искушениях юности. Как юноше сохранить чистоте путь свой, хранением себя по слову своему. И еще в одном месте Писания. Юноши, вы сильны. А в других переводах это звучит лучше. Юные, вы сильны. Вы победили лукавого. И прочитав эти слова, мы задали огромный вопрос. Так ли это в нашей жизни? Сильны ли мы в искушениях юности? И победили ли мы лукавого? Теперь вы понимаете, почему они говорили? С нами так никто не говорил. Ну а как я говорю, как врач, вы уже слышали. Так вот, давайте мы прочитаем сначала несколько мест Писания, а потом будем каждого конкретно касаться. Эти места конкретно нас подводят к этой теме. Этика супружеских отношений в христианской жизни. Еще ближе. Роль жены, функция жены, поведение жены как супруги. Еще можно сделать короче. Супружеская ложа христианства. Послание евреям, глава 13, стих 4, мы находим такие слова. «Брак у вас, всех вас, да будет честен и ложа непорочна». В другом месте Писания, 1 Коринфянам, глава 7, стих 4-5. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не власти над своим телом, но жена». И следующий стих, 5. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Еще одно место Писания. Мы находим в Ветхом Завете Екклесиаст. Знаете, наверное, да, проповедника, книга, глава 9, стих 9. Вслушайтесь в один предлог в этом предложении. Но это будет особенно важно сегодня вашим мужьям услышать. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Не женою наслаждайся, а с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей. Хорошие слова. Очень хорошие. Эта тема, я вам скажу откровенно, первый раз я пошла вот так в открытую на эту тему. У братьев, которые там стояли, предлагали вам книги, кассеты, есть телефон нашей сотрудницы в Чикаго, которая распространяет кассеты. В частности, где я беседую с женщинами, с молодежью, лично с девушками, конкретно, прямо. О девственности и чистоте, о важности сохранения этого. И самые разные вопросы семейной жизни. Если вы желаете, вы можете просто позвонить, взять телефон, позвонить. У нее очень быстрый аппарат, за минуту она перепишет и вам пришлет. У нее есть также список этих бесед. Но это другие беседы.
Это в основном о роли жены, о функции жены, о поведении жены, о том, какая жена должна быть по Писанию и так далее. Но вот эту тему, ложа, я не решалась брать никогда. Вы сами знаете. Вы прекрасно знаете, что эта тема является темой табу практически во всех деноминациях, во всех церквах, во всех общинах, во всех группах. Ох, дьявол знал, что он делал. И потому даже служители, они понимают, может быть, или не видят, или потому что, может быть, потому что у вас нет душепопечения. Неизвестный тот мир, который, по милости Господь, открыл мне через это служение. Первый раз, когда я у вас была, я вам сказала, когда мне этот мир открылся, мир душепопечения, я была шокирована, сокрытым от всех духовным миром, внутренним миром христиан и братьев и сестер. И я вам скажу, особенно в этом вопросе. Сколько сокрытого? Об этом не говорят. Об этом стараются умалчивать. Это стараются всячески обойти. Даже не предполагая, что духовное, плачевное, давайте признаемся, печальное состояние наших церквей во многом зависит именно от наших супружеских ложек. Скажите, ну как же так? Почему? Как почему? Да потому что все наши проблемы, которые возникают на супружеском ложе, потом проявляются в семье. Знаете, какой муж может быть после, если не имеет того, что хочет иметь? И вы знаете, какие вы можете быть? Все это выливает муж на жену, жена на мужа или на детей. Мы одеваем маски лицемерия, приходим в церковь, сидим и поем, славим Господа. А наши руки... Наши тела, наши ложа настолько осквернены, что Господь и хочет бы, хотел бы нас благословить, просто не может столько грязи. Вы согласитесь со мной? Может быть, я вас шокирую? Это только потому, что вы не знаете, что можно слышать на душепопечении. Именно в этом вопросе. Вот почему я здесь эти дни сидела по 8-10, 12 и больше часов, слушая, которые кричат о помощи. И вот уже который год душепопечения, но почему-то у меня никогда так не ложилось на сердце, как в этот раз. Я сказала, все, я попробую. Господи, я попробую, если ты мне поможешь. Думаете, мне легко было к этому вопросу подойти? Нет. Я тоже выросла в такой же, всю жизнь христианкой выросла в таких же понятиях. Это не трогать. Когда я стала душепопечителем, я стонала, потому что это является практически проблемой номер один в душепопечении. Дальше проблема детей, воспитания и так далее. Взаимоотношения супругов в христианских семьях является проблемой номер один. Жены приходят, плачут, и мужья приходят, чуть не плачут. Только потому, что мы не понимаем друг друга. Потому что мы так стыдимся вопросов, которые, если бы разбирались в чистоте и целомудрии, эти бы вопросы, можно сказать, ликвидировали бы многие проблемы даже в общине и даже в воспитании детей. И потому-то она, эта тема, так важна. Однажды мне пришлось одному служителю, которого я очень ценю, я просто вынуждена была его спросить, задать ему такой вопрос, обратиться с такой просьбой. Я сказала: не кажется ли вам, братьям, служителям, и особенно, кто еще является душепопечителем, что просто необходимо, кричаще необходимо проводить такие беседы в наших христианских церквах и общинах? Мало того, может быть, кассеты, может быть, книга, но мир-то использует это, и чем нас питает? Что влагает в нас, что влагает в нашу молодежь? В такой грязи, в такой мерзости, прекрасное превратив в омерзительное. Но они-то стараются, сколько книг, сколько реклам, сколько порнографии, сколько, которые держат в руках, думаете, кто? Христиане. И особенно мужская половина. Я не говорю, что женская исключает. Это еще как. И вот когда я так сказала, он и так помялся, потом говорит: Людмила, ты что хочешь? Распространять христианскую порнографию. Я поняла, нет, и здесь не будет понимания.
Да нет же, какую порнографию? Ведь есть медицинские книги, но, к сожалению, очень мало написанных христианами или единичные случаи, где этот вопрос преподносится в чистоте и целомудрии, где помощь можно получить. В лучшем случае физиологические описания строения органов и так далее, по противозачаточной средстве и то, и другое. А дальше? Но ведь прежде чем станет вопрос о противозачаточных, прежде чем станет вопрос о том и другом, но мы же должны знать, как к этому подходить, как вообще создал Господь. Как он усмотрел? Почему это прекрасно? Ведь он же благословил брак между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Но неужели он для наших страданий, для тех проблем, которые, увы, постоянно существуют в супружеской жизни? Да нет же. Господь все сотворил совершенным и все сотворил прекрасно. Но сколько же он христианок говорили такие слова? Я вам просто приведу пример. Мое ложе было для меня моей каторгой. Когда мне надо было ложиться с мужем, я готова была все предпринять, чтобы только избежать близости с ним. Другие говорили, я не желаю моей дочке в ее браке такого холодного супружеского ложа, которое имела всю жизнь сама. Знакомо вам это? А это прекрасное. Почему это прекрасное дьяволу удалось в наших жизнях, в наших мыслях, в наших сердцах превратить в нечто мерзкое? Почему? Как мы позволили? Чаще всего это просто такая элементарная безграмотность. Мир старается. У нас в Германии сексуальные занятия уже проводят с детьми 4 класса. Если бы знали, чем напитаны ваши дети, я тут проходила, американские дети, русские тоже, я имею в виду приехавшие в Америку, так хорошо воспитаны, каждый говорит «хай», когда видят тебя. И это дети 4-5-7 лет, а в этом они воспитаны. Но я вам скажу, в сердцах вот этих маленьких детей в этом вопросе такие вещи, такие мысли рождаются, такие представления об этой стороне жизни и такие жуткие действия, что вы, мама и папы, могу им сказать позже, если бы вы об этом знали, вы бы посидели лет на 20 раньше. Это жуть, что, если бы знали, что я слышу от 5-6-7-летних детей, даже 4-летних. Вы даже не представляете, папа, мама. Вот почему я вчера решила попробовать. Посмотрим плод, посмотрим результат. А там видно будет. Но с вами, женщинами, намного легче говорить. Как я буду говорить с мужчинами на ту же тему? Это только Господь может дать силы. Поэтому я одна женщина, и братья-служители опасные придут. Вот почему я, сестры, прошу вашей молитвенной поддержки. Вы уйдете домой, помогите, склонитесь. Мы сегодня как бы слились, правда, в одном стремлении пересмотреть что-то в нашей жизни. Помогите мне, меня никто так не поймет, пожалуй, как вы сейчас. Итак, давайте обратимся. Время так быстро бежит. Это тема, на которую минимум 2 часа надо. Я не знаю, как я сумею. 8, придут братья, сейчас уже без 15:07. Я постараюсь коротко вот по этим 3 местам Писания. Только в самом начале скажу вот что. Мамы, если бы знали, как страдают дети от того, что когда-то вы в вашем детстве, раннем, совершили такие грехи, которые передали потом тому, кого вы нашли в поле под сердцем. Если вы знали, какие мысли бывают у 5-летних детей, именно невольно готовясь к таким служениям, я всегда на душепопечении молодых и пожилых спрашиваю, и сестер, и братьев, в каком возрасте у тебя это началось? Вы знаете, что я слышу? В каком возрасте у них началось, например, самоудовлетворение, раздевание друг друга, общупывание, подглядывание в туалеты, за мамой, когда она купается. Не зря я вам говорила, если следите за этим, за папой с мамой, когда они чем-то непонятным занимаются. Знаете, со скольки лет? С 4-5-6 лет. Иногда думаю, что как же это так? Да в этом возрасте никакого полового созревания нет. Никаких чувств нет, никаких функций еще нет половых. Откуда это? Я вас специально к этому подвожу. Вы понимаете, откуда? Это унаследованные грехи. У меня бывают письма, где мама пишет письмо душепопечения, да, исповедь, например, и пишет: «Моя доченька или мой сынок, которому 8 лет, вот тут пишет тоже письмо. Я не знаю, что тут написано, я влагаю». Сестры мои, когда я читаю, я не знаю, плакать или смеяться. Мама не знает, что пишет ее сын или ее дочка. Но то, что мама пишет о своем детстве и о том, какие сексуальные грехи ее мучили, точно описывает ее 8-летний ребенок. Я вам специально даю это направление, чтобы вы поняли и знали. Если вы занимались самоудовлетворением, 100%, это практически нет исключения, будут заниматься этим ваша дочь и особенно ваши сыновья. Так, по медицине примерно могу сказать, что девочки занимаются самоудовлетворением, попросту, как мы привыкли, анонизмом, процентов на 70-80. Представляете, какая статистика? А мальчики процентов на 95%. Если не 98, почти каждый. И если папа или мама, особенно если вдвоем, занимались этим, даже никакого сомнения. Но еще, ну что страшного? Дети начинают заниматься намного раньше, чем это делали родители в их детстве. Если я спрашиваю папу или маму, сколько лет вам было, ну скажет 11, 12, 13, у девочек немножко бывает позже, то дети их говорят 6-7 лет. А некоторые в 5. Они даже не понимали, что делать. Но они лезли своими ручками в трусиками и раздражали половые органы. И вы знаете, они сами говорят: я вообще не понимаю, почему я это делал. Я стыдился, я прятался от родителей. Они иногда видели, что у меня ручка в штанишках. Мама рука. Вы знаете, почему ручки в штанишках у мальчиков? Они занимаются вот в таком возрасте самоудовлетворением. И это физиологически ненормально. Объяснение этому одно. Папа и мама с кровью и семенем передали ему, наградили его этим грехом. Это то, с чего я хочу начать. Дальше. Остальные все грехи точно делают дети. Это редкость-редкость. Когда я знаю, чем мама занималась или папа, просто вы спрашиваете, а тебя не это просто... Нет. Ты правду говоришь, это же тебе надо. Вы знаете правду, это редчайший случай. Вообще-то это практически всегда. Поэтому, мама, или пойми, от кого переняла дочь. И доченька, не ругай твою маму. То, чем ты страдаешь, практически этим страдала твоя мама, но не ругай ее. И не критикуй ее, и не суди ее, потому что ее чаще всего наградила твоя бабушка. Это мама мамы или папа мамы. Грехи блуда, сексуальные грехи самым жутчайшим образом передаются по наследству. Но они всегда в детях повторяются в увеличенном размере. Если папа занимался только самоудовлетворением, то у сына будет скотоложество, мысли о гомосексуализме и о самых извращенных методах половых отношений. А папа с мамой занимались этим. И говорят, у нас были только в мыслях. У них были в мыслях, а у детей в делах. Мы все, наверное, имели огороды. Вы знаете, на огороде сеешь, посадишь картошку одну, сколько откопаешь? 10, 15, 20. Правда, при хорошем урожае? Запомните, папа, мама, жатва всегда больше посева. Всегда. Дети страдают в сексуальных вопросах намного больше, чем страдали этим. Потому что дьявол это приумножает. Тем более мы жили в один век, в одно время, в одной стране. Там делалось еще как делалось. Я вообще поражаю, всегда читаю письма с России. В какие времена, как страшно процветал блуд и прелюбодеяние, и самый извращенный секс. Но мы не знали, в общем-то, об этом. У нас не было таких жутких картин. Я не знаю, как у вас, мне кажется, меньше, чем у нас в Германии. У нас на Западе что-то страшное. Полупорнография лежит, висит на афише. И дети это видят. И то, что в них уже заложено, оно поднимает голову и расцветает махровым цветом. Но это я только чуть-чуть. Вот мы говорили о мамах, и сейчас перешли к маме. Подумайте, чем вы могли наградить детей, и решите с Господом, как вам это исправить, если еще можно исправить. А теперь непосредственно к нам, к нашим отношениям с нашими мужьями. Брак у всех доводит честен и ложа непорочна. Знаете, сестры, я не знаю в душепопечении ни одного единственного случая, где брак был бы поистине счастливым браком христиан, если девушка и парень соединяются и перед браком имеют нечистые отношения. Этими словами нечистые отношения я не имею в виду. Интимную близость нет, не обязательно, далеко не обязательно. Но если они обнимаются, целуются, если девушка допускает до того, что парень лезет руками под блузку, под юбку, под, вы знаете, если в засосы поцелуй, да вообще поцелуй. Вот это я называю нечистыми отношениями. Ни одного брака не было поистине счастливым, если пара вступала в брак, в супружескую жизнь вот так. Ни одного. Потому что не зря написано, не обманывайтесь, мол, другая не бывает. Мы сеем нечистоту, мы пожинаем нечистоту. Мы сеем неблагословение, мы пожинаем неблагословение. Конечно, в одной семье это более выражено, вот это вот распри с мужем, неустройство, непонимание, отсутствие гармонии в интимной жизни. В другой меньше, но проблемы постоянно. Знаете, я встретила, может быть, сколько уже, 14-й год, единичные семьи, а у меня через меня их прошли, наверное, тысячи, где была чистота и потом благословение. Я вам скажу, ужасно вступаем христиане в брак. Повторяю, мы не мир, мы не идем всегда на интимную близость. Но если вы только могли предположить, сколько в этой общине, я нисколько не сомневаюсь, потому что не только в этой, во всех общинах. Под руки пастора становится парень и девушка, молодая сестра и молодой брат, имея на теле невидимое собранием, но видимое Богом, отпечатки от самых нечистых прикосновений. Мало того, от интимной близости они об этом не говорят. Пастору они в этом не признаются. Вообще они не говорят, разумеется, почему уже отучат. И они молча вступают в брак, будучи уже нечисты. Слово Божие говорит, браку ваш у вас да будет честен. Вы понимаете, в каком отношении честен и ложа непорочна. Коротко о честности мы уже поговорили, а о ложе, непорочности ложь. Вот теперь можно к этому вопросу подойти. Как жалко, что так мало времени. Знаете, задают такой вопрос, подобный вот этому. Как можно? Когда можно? В какой форме можно? Что грех, что не грех? Смотрите. Смотрите, что слово здесь говорит. Жена не властна над своим телом. Это второе место Писания. Но муж, равный муж, не властен над своим телом, но жена. Я такой изощренный хитрец и разделитель душ и сердец, что можно удивляться. Мы спим, а он нет, он бодрствует. И знаете, что является типичной его тактикой? Пока разные полы, то есть девушка и парень, не женаты, он их всеми силами толкает друг к другу. Они не могут дождаться дня свадьбы. Им так хочется быть вместе. Они разжигаются, они распаляются. Это малейшее движение, и в нас уже зажигается желание, влечение к будущему мужу или просто к парню, с которым мы дружим. То же самое у парня, еще больше. Почему? Бог так создал. Мужа он создал для продолжения рода, дав ему вот эту инициативу, эту активность в этом вопросе. Поэтому у парней это намного сильнее выражено. И не выражено, и не зря говорят. Наверное, вам знакома эта поговорка. Женщины любят ушами, а мужчины глазами. Вот это так четко характеризует влечение, то есть на чем зиждется влечение. Мужчина должен видеть. И тогда у него появляется влечение, желание. Женщина должна слышать. И тогда у нее появляется влечение, желание. Что разжигает мужчину? Участки наготы. Многие братья, многие мужчины мне говорили: меня не привлекает нагая женщина так, как женщина, у которой одежда действует по типу распахивания, а это и есть наш разрез. Он говорит: я с ума схожу. Для одних это искушение, для других мужчин искушение. Прозрачная одежда, она их возбуждает ужасно. У третьих искушение женская грудь, у четвертых ноги. И особенно, если участками открывается. Вот вы заметили, что даже телевидение, сейчас теперешнее телевидение, мелькание. Мелькание действует так привлекательно. Вот вы зашли в магазин, проходите мимо, пришли там за капустой или зачем, что там вы покупаете. Телевизор мелькает, глаза так и тянутся. Тот же эффект бывает у мужчин, когда они видят у женщин вот такие вещи в одежде. Я вам сказала, вы разбирайтесь с этим как хотите и решайте, что вы будете делать. Дальше с этим, что вы услышали. Кстати, очень интересную вещь сказал один модельер из французского дома моделей, который моделирует вот эти вот сексуального типа виды женской одежды. Сказал интересную вещь. Это человек не христианин, но я вам скажу, здесь много можно извлечь. Он сказал: разрез впереди, это означает, я готова на все. Разрез по бокам означает, посмотри, какие у меня ножки и бедра, узнаешь больше. Разрез позади говорит: следуй за мной, и ты вкусишь то, чего ты желаешь. Это говорит модельер французского дома моделей, который, моделируя сексуального типа одежды, знает, что они делают. А мы, христиане, не знаем. Повторяю, я вам сказала, вы решайте сами, что с этим делать. Я никаких предписаний, которые нам братья делают, не делаю вам. Так любит мужчина. Вот почему в супружеской жизни и на ложе он хочет видеть жену. Хорошо, когда только жена. На супружеские ложи и христиане приводят не жен. Если вы знали, что это намного чаще, чем это мы думаем. Так вот, мужчина очень любит, когда жена на ложе, когда они ложатся спать, имеет такую ночнушку, которая имеет оголенные участки. Например, ночная рубашка на бретельках. Женщины, я вам советую иметь такие, когда вы идете к мужу. Советую. Мы порой то, чего должны стыдиться и чего должны избегать до брака, это мы не избегаем. Мы вызываем на себя взгляды мужчин. А вот когда мы в брак вступаем, мы вдруг становимся такими стеснительными, такими стыдливыми, а это как раз пора, когда тебе надо забыть об этом. Почему? Потому что здесь написано, жена не властна над своим телом. Ведь он потому на тебе женился, и ты прекрасно знала, что последует за белым платьем и белой фатой. Ты же к этому сама стремилась, ты же его желала. А если так, в чем дело? Вот теперь, вот наступает второй период. До брака дьявол нас толкает на эти отношения, так дальше и ближе, да? А после брака разделяет. Раз, два, три мы имели близость, надоело бы. Особенно, если начинаются проблемы, у женщины нет оргазма, тогда ей тяжело, тогда она нервничает, тогда она раздражается. Она просто не дает мужу по-настоящему ее полюбить. Собственно, сделать то, к чему она и стремилась. Она же ведь хотела этого. Сестры, разве мы не для этого выходим замуж? Мы удивительное создание. Мы желаем этого, а когда мы получаем, мы отталкиваем это. Надоело. Сколько я слышу. Душа по печени надоела. Я устала. Ему только давай и давай. А мне это уже вот здесь. Он не думает, сколько будет детей. Он не думает, это уже другой вопрос. Он такой похотливый. Да нет, мужчина не виноват. Вот это в них Бог вложил. Вот и ругайте теперь Бога. А нам он дал нежность, которая у нас вдруг теряется после того, как мы раз и два и три и узнали уже мужа. А родился первый ребенок, нам уже вообще не до мужа.
Потому что вставать надо потому. И что мы делаем? Вот это то, о чем мы говорили на прошлом собрании. Когда эта женщина, врач, сказала мне, когда я поняла, почему он мне изменил, я пала перед ним на колени и плакала, говоря, прости меня, это я виновата. Прости, это я толкнула тебя на это. Я повторяю, мужчины любят глазами, вот почему. Мы так украшаем себя перед тем, как мы вступаем в брак. Мы одеваем одежду, мы душимся. Мы душ принимаем, мы используем духи, да? Мы выбираем одежду. Мы даже перед свадьбой думаем, какую ночнушку нам одеть. А что происходит с нами после свадьбы? Немного проходит, и мы думаем, ну, теперь-то он мой, куда он денется? Он же мой, я достигла своего. Нам не до рубашек. Мы можем быть потными, идя в постель, от нас, извините, воняет потом. Мы можем быть грязными. Мы можем быть, простите, неподмытыми. Мы можем иметь такое белье, что ему неприятно к нам пропотевшее прикасаться. И мы отвращаем от себя того, кого любили, направляя ему прямо в лапы блудниц. Вы понимаете теперь, в чем может быть наша вина? Мы даже не подозреваем, что сами виноваты в том, что наши мужья начинают смотреть на других. Знаете, однажды с нами разговаривал один душеподвижник, он сказал, женщина, что вы делаете? Вы отталкиваете от себя тех, кто избрал вас из всех. Ведь сколько девушек было вокруг? Десятки и сотни, он выбрал тебя. Значит, он что-то в тебе нашел. Ты одевалась, ты украшала себя, ты старалась и так с лучшей стороны своей показывала. Теперь, когда ты его приобрела, как ты с ним обращаешься? Потому что он твой, поэтому, для него все сойдет. В магазины мы пойдем или в гости мы пойдем, где другие мужчины. Извините, мы одеваемся не так, как дома. Это не значит, что дома должна быть такая одежда. Но и домашняя одежда может быть такой привлекательной для мужа. Что, имея в глазах своей жену, с работы бежит и летит ласточка его там, бабочка его там. И мы можем найти такую одежду домашнюю, что мы очень приятны и привлекательны. Вот это стремление привлечь к себе мужа до брака и после брака должно оставаться в нас, если это нормально. А мы его отталкиваем. Второе. Жена не властна над своим мужем. Часто жены говорят, он требует от меня такого, и вы аж тошли. А чего? Что может быть такое, что не входит вот в это понятие? Жена не властна над своим мужем. Муж. Над своим телом. Ну, муж. Вторую часть я скажу мужчине. Вы понимаете, мы стыдимся. Нам стыдно. Я говорю не только в одежде. Преподнести себя мужу. Кто ему даст вот эту часть жизни? Как не я. Если я ему не дам, он будет смотреть на других, а потом пойдет в другой. А мы будем потом крокодиловые слезы лить. Сами оттолкнув его от себя. Поэтому в браке вот твое время. То, к чему ты стремилась, оно настало. Используй его, наслаждайся. Здесь написано женой и мужем. С мужем тоже. А нет, нам не до этого. Нам уже не до наслаждения. Мы уже наслаждались. И что происходит? Муж возмущается. Мы не даем ему то, что он от нас ожидает, что его бы удовлетворило, что дало бы ему тягу. А у мужчины тяга к женщине, извините, на этом основана. Не потому что такие они развращенные. Нет. Это Бог не хочет. Этот инстинкт у мужчины проявляется намного сильнее, чем у женщины. И мы это должны знать, вступая в брак. Мы должны быть готовы себя дать, но так, чтобы на другую он и смотреть не желал. И тогда у вас не будет проблем. Сколько мне мужчин говорит, если вы знали. Я вам, женщине, скажу один пример. Один муж, христианин, изменил своей жене. И когда он был на душепопечении, то сказал удивительные слова. Знаете, у меня жена хозяйка замечательная. Она готовит. У меня ни одной нет не пришитой пуговицы. В доме чистота. Старается изо всех сил. Но когда мы с ней вдвоем остаемся, и я начинаю ее обнимать, у меня такое чувство, что я обнимаю холодильник. Никакой ответной реакции. Холод.
Мне говорит, чего, жена, я могу к холодильнику пойти. Я ни другого не получаю от жены. Вы понимаете, какими мы становимся? А кто ему даст то, что я как жена только могу дать? И очень важно, как я к этому подхожу. Я повторяю, вот здесь в такой ночнушке есть место разрезу. Вот здесь есть. И вы понимаете, о чем я говорю, да? Как у нас в юбках для всех, для других мы делаем разрезы. А когда разговор о муже идет, нет. Я слышала и знаю таких жен, которые в постели идут в рубашке, которая подобна закрытому и застеганному со всех сторон платью и не позволяет мужу, нет, стыдиться. Так и твое мужу, твое тело мужу принадлежит. И муж говорит, не дотянуться, если я только начинаю. Ну ты похотливый. Что это за дикость? Да это же есть часть супружеской, к которой там мы все стремились. Он говорит, я не знаю, как себя вести. Другая жена, только с выключенным светом. Я не позволю, чтобы свет горел, чтобы ты меня видел. Извините. А к чему ты шла? Ты же знала, что в браке идет соединение двух плоти. И как он может видеть тебя? Как раз то, чем он будет тебя любить. Глазами, если дома тепло, в спальне темно. Женщине, я могу дать совет. Есть такие ночники, есть такие лампы с красным светом. Он действует в особо и умиротворяюще, и возбуждающе. Используйте их. Тогда никаких средств для мужчин, для увеличения потенции, может быть, не потребуется. Вы знаете, женщина, она должна иметь особую мудрость. Женское сердце, оно должно чувствовать мужа. Вот эта жена, которую ценит муж. Знаете, если в этом вопросе, на постели, муж ваш получит то, что ему и должно принадлежать, поверьте, он не будет замечать многих ваших недостатков. Он будет не замечать, что суп пересоленный, он не будет замечать, что там грязно, то он ничего не будет замечать. Это секрет. Потому что этот вопрос для мужчины очень важен. И не потому, что они развращенные и похотливые, нет. Для мужчины интимная близость играет куда более важную роль, чем для нас, женщин. И повторяю, не потому, что они похотливые, а потому, что Бог в них это вложил как продолжатели рода. Поверьте мне, они такие плохие и похотливые, как вы думаете. И поверьте мне, как они ужасно мучаются. Я слышу это на душах печенье. Когда вы вот так их встретите на постели и проводите с постели, что они идут на работу, и кого видят? Сотрудниц полуобнаженных, порнографические картинки наклеенные. Вы знаете, о чем я говорю? Или неверующие толкают порнографические журналы, и они, неудовлетворенные в ночи, тянутся к этому, сами понимают, что грех, мучаются от этого и все равно смотрят. Дьявол имеет такой доступ к ним, когда они живут в состоянии неудовлетворенности. Если же здесь благополучно, то он больше будет вас любить, больше внимания уделять. И поверьте, намного меньше опасность, что он вам когда-то изменит. А если изменил, первый вопрос – почему он изменит? Дала ли я ему то, что я должна давать, что я намеревалась перед браком дать? И вдруг все это у меня исчезло. Кто виноват? Мужчины тоже. Но мужчины свои услышат. А сейчас мы говорим о нас. Знаете, возбуждение и наступление оргазма, а у мужчин эрекции, то есть семяизвержения, разные по длительности. В шутку скажу вам. Один человек сказал, я про себя улыбнулась, служитель. Я про себя улыбнулась, думаю, ну как точно, как врач уже. Это можно сравнить с восхождением на вершину горы. Мужчина взбирается на эту гору по канатной дороге, вжик, и он уже там. Особенно в молодом возрасте, лет до 30-35, у него так наступает возбуждение. Особенно, если он может видеть, любя, или любить, видя. Он должен видеть. Он должен видеть обнаженное тело жены. Что это? Это же прекрасно. И не отворачивайтесь, и не говорите, что ты говоришь, Людмила, но это же жизнь. Мы же понимаем, к чему мы идем в браке. Мы должны внутренне к этому приготовиться. И это великая радость. Написано, что мы должны дарить любовь друг другу. Мы должны любить друг друга. А уж кого, как не мужа, с которым ты связала жизнь. У мужчины, повторяю, это быстро может наступить. Он как по канатной дороге наверху, возбуждение. А у женщины в это время взбирается пешком на гору. Поняли, да? То есть у нее ее надо дольше возбуждать и подводить к состоянию, когда она готова пережить наслаждение. И тут часто и вина жен, и вина мужей тоже. Жены не знают, как себя при этом вести, как приостановить. И мужья не знают, как ускорить у женщин этот процесс. Отсюда все проблемы. И, повторяю, это же данное Богом. Это же данное Богом. И это действительно прекрасно, если по обоюдному согласию и святости. Повторяю, святость видна и проявляется и на супружеском ложе. Целомудренно можно быть привлекательной и влекущей для мужа, и в то же время целомудренной. То есть не развязно, а чтобы он чувствовал, видел, моя жена любит меня, ей приятно быть со мной. Она тянется ко мне. Ей это не отвратительно. Если вы знали, как тяжело мужчине переносит, когда видит, что женщина, жена этого не хочет. Он молчит, но у него это набирается, кипит. А потом где-то вырывается. И где? В основном дома. Но я тебе сказал, замолчи. Если он не может там быть мужчиной, он покажет себя мужчиной, в кавычках, в другом. И мы ж только страдаем. Что мы сеем, то мы и пожинаем. Наше неприятие мужа как мужчины и нелюбовь к нему бумерангом возвращается к нам в наших отношениях семейных. И мы же и страдаем. Вопрос конкретный. Я нисколько этого не стыжусь и вам не советую стыдиться. Другой разговор не всегда об этом место говорить и время говорить. Это да, и как говорить. Но что постыдного в том, что создал Бог? У нас странные вещи. Смотреть грязь нам не стыдно. Многие, я вам скажу, вы не представляете, как многие смотрят порнографию. Или возбуждают себя представлениями о том, что когда-то было. И уже мужчины показывают, что их время подходит. Вы понимаете, сестры, в каком мы положении оказываемся? Мы сами являемся виновниками своих проблем. Сами. Если бы мы подошли правильно и просили Господа, да я знаю женщин, которые вообще никогда не переживали оргазма. Для них жизнь на постели была каторгой. Но я вам скажу, когда они пришли с этой, когда мы молились, когда жена последовала совету и стала молиться, Господи, Ты создал меня такой, Господи, многие мои проблемы. И проблемы моего мужа от моей холодности, измени меня. Дай мне влечение. Написано влечение твое к мужу твоему, да? А мы стыдимся. Чего? Господь усмотрел это, и она молилась, Господи, дай мне влечение к моему мужу. Прошло не так уж много времени. Она говорила, я впервые в жизни пережила радость и наслаждение на моем супружеском ложе. И наши отношения изменились после этого. Я вам скажу, некоторые так боятся, вот это нельзя, вот это, а может быть это может, а это нельзя. Знаете, жена не властна, и вот за этими словами над своим телом скрыто все. Муж имеет право доступа к твоему телу во всех его точечках, до момента такого. Извините, мы все вдруг свои люди женаты. До тех пор, пока половой член мужа входит в половые органы женщины, все нормально. Так или так, или так. Это не столь важно, если оба имеют желание к этому и удовлетворение. Если одно, и вот почему написано по согласию, но и в этой области нужно согласие. Если муж что-то требует от жены, что ей неприятно,
Я повторяю, в этом пределе я не говорю об извращенных половых отношениях. Это табу, вот это должно быть табу. Знаете, Бог нас создал так, что, простите, я немножко говорю, каждое отверстие для чего-то предназначено. Рот для того, чтобы им кушать. Уши, тут тоже есть отверстие для того, чтобы слышать. Что у нас там? Извините, попа и заднее проходное отверстие для того, чтобы что-то выбрасывать. Видите, я врач. Половые органы тоже для определенной нашей конкретно половой жизни. Все, что не так, считается извращением и мерзостью. Даже в медицине оральные и анальные сношения являются половыми извращениями. Если в медицине это считается, тем более в христианстве. Это мерзость пред Господом. И вы знаете, просто не будьте ленивы, пройдите, вы много найдете совета в этом направлении. Поэтому еще одна область, муж и жена должны в согласии и в личной интимной жизни действовать. Если муж, мы об этом поговорим с ними, если муж чувствует, что жене это неприятно, а он этого желает, хорошо, если мы как жена скажем, знаешь, я пока к этому не готова, вот у меня как преграда какая-то, у меня такое чувство, что я грешу. Вопрос, всегда ли это правильное чувство, если Писание говорит, жена не властна над своим телом, но муж. Поэтому очень много у нас вложено поколениями. Я не призываю вас к разврату. Я говорю, что мерзко и что физиологически нормально. Ты можешь ему просто сказать, ну пока я не могу. Я не знаю, давай будем молиться. И знаете, это самый лучший путь, действовать через небо. Если Господь видит состояние жены, Он положит на сердце мужа, и в конце концов муж откажется от своего желания. О, если бы мы в этих проблемах приходили к Господу, проблем бы было намного меньше. И если муж тоже видит, что-то ему не нравится, и ты видишь, но не будь же ты насильником, мы и женщины могут Божьим быть насильниками. Муж порой говорит, я не хочу, мне это неприятно. Это просто переходит границу его эстетических ощущений в интимной жизни. Мы должны считаться, вот почему Библия говорит, по согласию. Все должно быть по согласию. И уклоняться тоже по согласию. И на время в посте, в молитве это одно. И по согласию уклоняться от каких-то определенных поз и движений. Опять просто, но опять в любви. Не так ты такой секунд. Ну, я не думала, что ты такие грязные. Ну, ты у меня, и я не... И для мужчин это ужасно. Не унижайте мужчину в этом, напротив. Какой ты у меня молодец, какой ты нежный. Спасибо, что ты думаешь не только о себе, но и обо мне. Ты мне после этого так дорог. Если вы знали, как наши сильные мужчины нуждаются в этом. И потом, если вы им дадите, они вам возвратят. Это же вам, нам вернется, что мы посеем, то мы и пожнем. Если же на ложе нет гармонии и понимания в этом, то не удивляйтесь, что в семейной жизни нет гармонии. И муж, и жена будут рано или поздно начнут высказывать свои недовольства, свои возмущения. Не унижайте мужское достоинство, оно еще более ранимо, чем у нас женских, женщин, поверьте. А у мужчин, увы, для нас, если мы вступаем в брак, мы видим, какую любовь, в чем любовь. Чтобы нам красивые слова говорили, нас хвалили, нас утешали, нам помогали, к нам внимание уделяли. Вот это в наших. Логика мужчин и женщин, подход к любви мужчин и женщин абсолютно разный. А спросите мужчин, если они честны, они скажут. Мне хочется иметь, чувствовать, что я могу кого-то защищать, у них вот это мужское. Потому и поза обычная, мужчина, как защита. Вот это так. Мне хочется иметь подругу, мне хочется разделить с кем-то душу, мне хочется, чтобы кто-то обо мне заботился. И если честно, то бы на первое место они сказали, мне хочется близость. Мне хочется почувствовать себя мужчиной, мне хочется иметь детей. У мужчин это на первом месте. У нас более такая эмоциональная, чувственная сфера. У них вот это, и они в этом не виноваты, женщины. Не ругайте и не корите ваших мужей. Не убивайте в них вот это мужское. Мы сами виноваты, что мы это делаем. Уклоняйтесь, видите, с Слово прямо говорит, не уклоняйтесь, а мы спокойно это делаем. Я знаю, у многих женщин уклонение обусловлено страхом забеременеть. Но это такая тема, о которой я вам скажу, я просто сейчас не могу говорить из-за недостатка времени. А иногда и просто не хочу. Знаете почему? Я вам объясню. Однажды мы были в одном городе России. Женщины, матери 8, 7, 10, 12 детей приходили ко мне вот с такими слезами, зарёванными, и говорили: Людмила Михайловна, ну как-то эту тему затронуть? Ну мой муж не имеет об этом понимания, вы видите, сколько детей. Я попросила одного миссионера, это был Эрлаштеген в то время, мы были с ним, эту тему коснуться, ну хотя бы настолько, насколько он чувствует, и он коснулся. Вы знаете, что после этого мы пережили? Ко мне подходили старые, пожилые женщины, или старые, или 40-45, и говорили со злом, прослушав это, где мы старались им помочь. Что? Молодые, значит, должны жить иначе мы, чем мы? Нам все это пришлось переносить. Мы рожали 10-12, пускай они рожают. Я думаю, ой-ой-ой, это же ваши дочери. Ну, вы не знали, но это уже прошло. Что не исправишь, что не исправишь. Вот такой подход. Вот так мы любим друг друга. Радовались бы, что их дочерям не надо так страдать, может быть. Потому что, увы, подход такой. Женщина – это как родовая машина. Должна рожать. Оставлю этот вопрос. Еще страшнее мне вслед бросили. Эрлаштеген и Людмила Плет, я только переводила его. Приехали к нам в город и раздавали презервативы. Это говорили христиане. Понимаете, почему я эту тему обходила столько лет? Потому что ты стараешься человеку помочь, а он тебе плюет в ответ на это лицо. А сам в нужде. Вот такие мы христиане. Смотрите, Господь хорошо знал, когда писал. Если только вы согласитесь. Тогда уклоняйтесь. Причин может быть много, не обязательно только посты, молитва, тут и месячные, тут и послеродовый период и так далее. Усмотрите дальше, а потом опять будьте вместе. И по какой причине? Чтобы не искушал вас сатана, не воздержание ваше. Ой, как искушает сатана, если бы вы только знали. Отсюда и проблема. Если муж, если жена говорит, нет, вы знаете, сколько, как мужья говорят, если бы знали, сколько раз в месяц. Даже когда это возможно, жена не подпускает меня к себе. У меня кипит. Я такой злой на нее становлюсь. Ну что мне делать? И потому она еще удивляется. Меня сатана толкает смотреть. На кого? На сестер нашей общины и на тех, кто гуляет по улицам. И предлагает себя. А я благочестивая. Я мужа толкаю на грех. И если он упадет, я буду первая, которая пойдет и скажет, что мне делать, мой муж мне изменил. Почему тебя изменил? Я знаю, что Бог с него взыщет, но извини, он взыщет из тебя, потому что ты толкнула его на это, не дав то, что ты просто обязана дать, потому что тело свое отдала в день брака своему единственному любимому, желанному. Где он теперь, этот желанный, где он теперь, этот любимый? Что с нами происходит? И еще некоторые говорят, о чем я только думать о нем, чтобы он удовлетворялся. Подождите. Мне важнее мой пол. Что я сказала? Напомните, что я, на чем я остановилась сейчас. Я отвлеклась и сразу ушло. А некоторые женщины возмущенно, когда им пытаюсь говорить, голубушка, миленькая. Конечно, если мы в личной беседе, я говорю куда глубже, чем сейчас вам всем. Потому что, например, пожилые, их это выворачивает, они выросли в этом. Нельзя, нельзя, нельзя бояться всего, да. Сами тоже грешили мыслями в любом случае. Осуждаю, но я вам говорю, поэтому я и говорю еще очень поверхностно. Но если я с глазу на глаз душой, и она прямо задает этот вопрос, я говорю, миленькая, поверь, тебе же будет лучше, если ты вот так будешь и вот так будешь. Ну поверь, это тебе же вернется любовью и вниманием мужа. Он тебе воздаст. Не думайте, что мужчины такие негодяи. Нет. Но, как в России говорили, как аукиваемся, так и откликиваемся. Да?
Так оно есть, точно так в супружеской жизни. Мы сами виноваты, поверьте, во многих наших проблемах. Жены возмущаются и говорят, что я его должна удовлетворять. Он-то обо мне не думает. Чаще потому не думает, что ты ему не даешь. То, что он должен дать, ты сначала дай. Мы жены, мы помощницы, мы и в этом должны покоряться. Но я повторяю, у женщин огромную роль играет психологический настрой. Очень большую роль. Вот почему я с мужчинами кое о чем хочу поговорить, и, может быть, они станут другими. Может быть, даже сегодня ночью. Поэтому они виноваты, правда, но мы тоже виноваты. Мы очень виноваты, женщины. И поверьте, если мы на это посмотрим иначе, помня, что эту область нашей жизни создал наш Господь, то Он все смотрел и все совершенно. И мы сами виноваты, если эта область становится для нас бременем нашей жизни, а не радостью нашей жизни. Последнее я только скажу. Вот это место. Наслаждайся жизнью с женою. В другом месте написано «Утешайся женою». А вот это место мне очень нравится. Это место нам сказал пастор перед браком. Запомни, муж, наслаждайся не женою, а с женою. Поняли разницу? То есть, получая от нее что-то, давая ему ей больше, все, что ты только можешь дать. Поэтому, кто так наставлен перед браком, тот избегает многих-многих проблем. Но, увы, я повторяю, эта тема табу, и ее стараются избежать, даже не подозревая, что навлекают на себя столько проблем, которых легко можно было бы избежать, если бы находились служители и служительницы, которые бы с молодежью могли говорить так, как надо бы говорить. Тоже в чистоте. Даже в интимнейших вещах можно говорить так чисто, так скромно, так целомудренно, что это не звучит. Если мы этого не делаем, им преподнесет мир и порнографические журналы. Но как преподнесет? Вот тогда молодые плачут. Не знаю, что теперь делать, потому что они воспитаны и насытились из грязных источников. И потому мы с вашими мужьями поговорим, что это значит «с женою». А нам, жен, надо выяснить, как мы сеем, и что мы сеем, то мы и пожнем. Если мы на наших супружеских ложах, о которых мы в девичестве мечтаем, воображаем, представляем, и вдруг пугаемся, ой, я уже оказалась на постели с ним, в мыслях не так ли? Так, так. А когда все-таки потом мы оказываемся на постелях, тогда мы квашня. И тогда муж говорит, ну я не знаю, это холодильник. Теперь вы понимаете, почему их стоит пожалеть, и кое-что придется пересмотреть, если вы хотите исправить в вашей жизни, если вы хотите, чтобы ваша ложа не стала вашей плахой. Оно для многих становится плахой, на которой они идут почти, как преступник, которому отрубят голову. Ой, как надоело, как неужели это отвратительно. Знаете, я устала слышать такое нытье и такие стоны на душепопечении. Кто тебя к этому толкал? Поэтому скажите вашим дочерям, не выходите замуж, но посмотрите, послушаются ли они вас. Они тоже пойдут замуж, как и вы пошли. А если уж пошли, то давайте исполнять элементарно не то, что от нас требует муж, а то, что от нас требует Писание, требует сам Господь. И муж тут ни при чем. И тогда, может быть, изменится ваши мужья. И тогда, может быть, изменится ваше отношение к мужу, а его к вам. И тогда, может быть, наступит исцеление ваших семейных отношений. И ваши дети не будут со стыдом наблюдать вот такие отношения. Замолчи! Подумаешь, я кому сказал? Ты мне надоел своими повелениями. И дети говорят, папа и мама живут. Христиане живут, как кошка с собакой. Если не так, то это отношения, те, которые должны быть отражением неба. Если Господь говорит о Христе, как о женихе небесном и о невесте, кого Он берет?
он берет пример в супружескую жизнь. Трудно себе представить, глядя на наши супружеские жизни христиан, что отношения Христа и его невесты могут быть такими, как это выглядит у нас в наших супружеских жизнях. А если это так, если мы сравнить не можем, тогда явно что-то не в порядке, и надо срочно предпринимать меры. Помолимся, сестры. Мне бы хотелось больше сказать, но вы, ваши мужья ждут, и, может быть, для вас это будет даже ценнее, чем услышать сами.